Я вас всех приветствую, дорогие мои братья и сестры. У нас сегодня праздничный день, да? 8 марта прошло. Я хочу раз поздравить всех с этим праздником, присоединиться к словам нашего брата Олега. Дорогие женщины, я от лица всех мужчин, всех братьев поздравляю вас. Будьте такие же прекрасные, светлые, светитесь, как солнце. Потому что женщина — это... она несет любовь, вы помните, да? Именно женщины вошли первыми в гробницу, где был Иисус. И они первыми его увидели. Не мужчины, а женщины. Это загадка, кстати, которая до сих пор остается загадкой. Почему Бог допустил именно женщин к воскресшему Иисусу, а не мужчин? Видно, может, у них было больше веры. Но я вас еще раз всех поздравляю. Слава Господу. Сегодня наши сестры возвращаются с аккаунтера, да? Я разговаривал с пастором, она вроде довольна, все вроде прошло хорошо. Ну, мы послушаем, я думаю, в следующий раз, как прошел аккаунтер. Слава Богу. Честно говоря, не ожидал, что столько людей сегодня придет. Я извиняюсь, сегодня перевели время, да? И, честно говоря, даже не ожидал. Слава Господу. Сегодня я скажу так, я думаю, короткое, небольшое слово, что мне пришло, о чем хочется поговорить. Вы знаете, самое такое, может быть, сложное, с чем приходится сталкиваться христианам в их нехристианской жизни, это разочарование. Разочарование, уныние, этого не должно быть, да, но, к сожалению, это происходит. Почему это происходит? Почему верующие христиане сталкиваются с такими вещами, как разочарование? А все мы пришли к Богу, каждый пришел к Богу своим путем, своей дорогой. То есть Бог имеет для каждого свой путь. И каждый пришел к Богу. Я говорю не в церковь, а к Богу. У каждого это было свое покаяние. Кто-то каялся где-то, может быть, еще в бывшем Советском Союзе. Другой каялся, может быть, где-то на линии огня. Где-то, мы не знаем, у каждого свое рождение было. Каждый это пережил в своей жизни. И вопрос... очень важный, насколько мне кажется, что толкало человека на покаяние, что заставляло нас покаяться, что заставляло нас прийти к Богу. Дело в том, что мы живем в реальном материальном мире, и в этом мире мы живем, скажем так, определенными ценностями, которые нас окружают. В первую очередь, это наша жизнь, наша семья, наши дети. И большинство людей в этом мире приходит к Богу, чтобы уйти от страданий. Часто она заставляет совершить первый шаг в покаянии, это желание избавиться от страданий. Надежда на то, что Бог нас укроет, и мы будем под защитой Божией. А другой элемент, который нас толкает к Богу, это вопрос жизни и смерти, когда человек находится на грани смерти, и у него просто нет выхода, когда от него все отказались, врачи отказались, все отказались, весь мир отказался от него. Ему уже нечего, я говорю про неверующего человека, ему уже нечего, не на что надеяться, нечего терять, и человек... как последняя надежда обращается к Богу. И третий вариант. Когда человек осознает свою грешную натуру, когда он понимает, что он грешник, конченый грешник, когда он понимает, что его жизнь, скажем так, настолько погрязла в грязи, Его душа настолько погрязла в грязи, в грехах, что он просто уже доходит до грани разочарования в жизни. Я говорю сейчас, этот, скажем так, категория покаяния, это люди, которые не боятся страданий, которых все есть, но они просто разочаровались сами в себе, в своей жизни разочаровались. Они уже все получили в этой жизни, они через все прошли, но им уже все надоело в этой жизни. Им надоела своя греховная жизнь, они надоели сами себе. Часто такие люди каются в местах лишения свободы. Не обязательно, конечно, но вот основные три, скажем так, их много разных вариантов, почему люди приходят к Богу, но я говорю так, выделил основные три таких варианта прихода к Богу. То есть, когда человек максимально разочаровывается в своей жизни, когда он осознает свою греховность, тогда желание покаяться у него будет очень сильным. И человек не надеется на то, что Бог его даже простит. Не надеется, что он избавится от страданий. Он просто разочаровался сам в себе. Это покаяние, такое покаяние, оно бывает самым сильным, самым мощным. Такие люди, которые каются именно из-за этого, из-за состояния своей греховности, их раскаяние, оно очень сильное, оно преобразовывает этих людей, и часто эти люди становятся великими христианами. Но в основном, основная масса нас с вами, я такой же, как все, мы приходим к Богу ради того, чтобы все-таки облегчить свою жизнь. То есть в нашем, скажем так, в нашем толчке к Богу существует элемент корысти. Мы приходим к Богу из корысти. То есть это корысть улучшить свою жизнь, избавиться от страданий, избавиться от проблем, изменить свою личную жизнь, изменить свое финансовое положение. И вот когда мы приходим к Богу на этих позициях, и кто-то нам обещает, что вы придете к Богу и все получите, и ваша жизнь изменится, и вы станете хорошо жить, и у вас все будет хорошо, то мы получаем самый настоящий наркотик. Мы получаем, скажем так, такую сладкую пилюлю, мы ее проглатываем, и дальше наша христианская жизнь начинает основываться на этом фундаменте, на фундаменте корысти. Я пришел к Богу, я покаялся, я отдал Ему свою жизнь, и теперь я жду от Бога ответной цены, то есть Он мне должен заплатить. То есть это корысть, ты мне, я тебе, да. Но я не осуждаю сейчас, дорогие мои братья и сестры, я никого не осуждаю, я сам такой. Я говорю сейчас про другое. Я хочу, чтобы мы поняли, что основа или фундамент нашей веры – это закладка фундамента, от нее зависит наша дальнейшая христианская жизнь. И Иисус об этом говорит. Он говорит, на чем вы строите свою веру? На чем строится ваш фундамент? На чем вы строите? Почему я сейчас об этом говорю? Это очень важно. Я говорю сейчас о разочаровании. Это меня лично касается. Я сам проглотил эту пилюлю сладкую, понимаете? И когда Бог открывает и говорит, я тебе ничего не обещал. Я тебе не обещал золотые горы, я тебе не обещал золото. Посмотрите в Писании. Иисус говорит о чем? О страданиях Он говорит. Но однако нашлись, и сейчас есть такие проповедники в разных деноминациях, которые обещают людям все блага на земле. И люди глотают это. Почему? Это очень легкий способ привлечь людей к Богу. Чтобы церковь была заполнена людьми. Людьми, которые пришли в церковь, заполнили ее, дают большие десятины. Там льется деньги рекой, все классно. Но эти люди сидят на гнилом фундаменте, они сидят на корости. И когда в жизнь таких людей приходят разочарования, то есть приходят страдания и боль, они моментально разочаруются в Боге. Больше того, они от него просто отрекутся. Почему? Потому что не выполнили те обещания, которые Бог обещал. Но одну секунду, дорогие мои, разве это Бог вам обещал? Это люди обещали. Люди, которые говорят, что через них Бог говорит, они утверждают и доказывают всем, что это говорит Бог, теория благословения, процветания и все такое. То есть, фундамент закладывается. Для чего? Для того, чтобы потом такой христианин разочаровался в Боге и отрекся от Него. Самое страшное, в жизни христианина, это не грехи, дорогие мои. Если вы согрешаете, вы падаете, Бог вас поднимает опять, это христианский путь. Нет, самое страшное, это когда христианин отрекается от Бога. В Писании об этом говорится, что если вы, ну, там говорится, что и грех смерти, да, когда мы пинаем Духа Святого, буквально отрекаясь от Бога. То есть отречение, добровольное отречение. И когда в жизнь человека, в жизнь христианина приходит какая-то боль, страдание, несчастье, то человек начинает, христианин начинает взывать и кричать, почему? Первый вопрос, это нормальный вопрос, почему, Бог, ты это допускаешь? Почему ты мне это даешь? Почему ты мне даешь эти страдания? Ведь я же все делаю, живу по Писанию, я же христианин, я же не грешу больше, я же и то делаю, и это делаю. Приходит страшное разочарование. Первое, это причина, что неправильный заложен фундамент. Заложен неправильный фундамент. Но корость, это то, что заложено в первородном грехе. И дьявол пользуется этим, что мы по своей натуре греховны, мы корыстны. Мы хотим жить по принципу «ты мне, я тебе». Так же и с Богом. «Я тебе, ты мне». Я тебе отдаю себя, свою жизнь, а ты мне отдаешь свои благословения. Если этого не будет, то мне не нужен такой Бог. Разве это не так? И поэтому нужно разобраться в этом, увидеть свою жизнь, увидеть свой приход к Богу и разобраться, на каком фундаменте построена была наша с вами вера. Если вы разберетесь с этим вопросом, если вы вспомните, как вы каялись, как вы пришли к Богу, что было вам обещано, какие проповеди, какие слова вы слышали в этот момент, в тот период времени, на чем была заложена ваша вера, если вы увидите, что там было очень много корости, вы именно ждали от Бога чего-то, вы пришли к Богу не потому, что вы осознали свою греховность, а именно потому, что вам Бог через людей что-то обещал. То первое, что нужно сделать, это никого не винить. Не винить этих людей, не винить себя, а просто в своей тайной комнате опять обратиться к Богу и просто попросить у Него прощения. Просто попросить и покаяться, сказать: Господь, прости меня за то, что я свою веру строил только на том, что Ты мне дашь, что я получу от Тебя. Обратитесь к Евангелию и посмотрите, о чем говорит Христос. Христос постоянно повторяет, кто не оставит себя, кто не оставит свою жизнь, кто не оставит все вокруг себя и не пойдет за мной. Он никому не обещает никакого, скажем так, никакой маны небесной. Хотя я нисколько не хочу сказать, что если вы приходите к Богу, Бог нас не будет благословлять. Нет, Он будет нас благословлять. Он будет нам давать все. Но есть один маленький нюанс, я сейчас к нему вернусь. Первый шаг – это открыть для себя, на чем построена наша вера, фундамент нашей веры. Если мы делаем шаг вперед, то мы можем сделать два шага назад, чтобы что-то изменить, что-то отрезать, потом двигаться снова вперед. Если мы не отрежем то, что нам мешает двигаться вперед, мы не сможем двигаться вперед. Я говорю сейчас о себе, скажу честно, даже не о вас. Бог открывает и говорит: я тебе ничего не обещал. Те люди, которые мне что-то обещали, это были люди. Я не знаю, кто говорил через них в тот момент. Потому что, я вам скажу, сатана, он только и делает, что постоянно врывается в жизнь христиан и хочет исказить все Божьи, скажем так, откровения. Причем сатана, он не просто хочет свою доктрину какую-то дать. Нет. Он подмешивает плевелы, примесь. В истину подмешивает 10% лжи. То есть это не полная правда, это полуправда. Так вот, полуправда страшней лжи. Потому что ложь, она явная. Можно ее выявить, можно определить эту ложь, а полуправду выявить очень сложно. Очень сложно. Цель дьявола – подлить эту полуправду. Он дает всевозможные теории. И эта полуправда, она отравляет души людей. Сатана ждет смотрите внимательно, сатана не хочет, чтобы мы не верили в Бога. Он хочет, чтобы мы в Него поверили, стали христианами, а потом от Бога отреклись. Почему? Потому что для Бога это самое страшное, что может быть. Когда его ребенок, его дитё отрекается от него. Сатана это знает. Ему не нужны неверующие в мире, нет. Ему нужны христиане, которые придут и разочаруются в Боге и скажут, мне не нужен такой Бог. Это самое страшное. Скажу вам честно, в мою жизнь тоже приходят такие вещи, когда дьявол буквально прессует и хочет, чтобы я буквально разочаровался в Боге. Разочарование. Иов, ведь он тоже разочаровался в Боге, дорогие мои, но он не отрекся. Он разочаровался, да, он стал взывать к Богу и говорить, почему со мной ты так поступаешь, почему ты у меня все забираешь. Он стал роптать, и мы все часто ропщим, как Иов. И Бог за это нас не осуждает, но Иов не отрекся. Вы помните, да, эту историю? Жена, его друзья, все буквально прессовали Иова и просили его, требовали от него отречения, похули имя Бога и все, и успокойся. Но именно Иов, Писание дает нам пример человека, который не имел спасения, которое мы с вами имеем. Он жил, скажем так, в Ветхом Завете. Это может быть, я не знаю, может быть, единственный человек на земле, который смог удержаться и не отречься от Бога. Потому что весь мир небесный наблюдал за ним. Это была битва, настоящая битва была. Сражение было, скажем так, невидимое сражение шло. Потому что в тот момент решалось, скажем так, авторитет Бога на небе. Если бы Иов отрекся от Бога, то дьявол бы посмеялся над Богом. Он бы посмеялся над ним. Вы помните историю Давида, да? Когда Давид, такой любящий сын, скажем так, и он совершил грехопадение. Он позволил дьяволу, скажем так, посмеяться над Богом или упрекнуть Бога. И Бог, мы знаем дальше эту историю с Давидом, то есть насколько Бог ревнует, да, и насколько Бог испытывает нас. Так в чем же проблема? Проблема вот в чем. Как только человек согрешил, как только человек отпал от Бога, он потерял способность любить Бога. Он потерял способность любить Бога чистой любовью, как любят дети своих родителей. Вот эта способность любви к Богу, она в человеке исчезла. В Адаме и Еве она исчезла. Вот эта корысть, про которую я сейчас говорил, она появилась моментально в их глазах. Упрек Богу, ты такой, упрек жене, она виновата. Мы не имеем одежды и все такое. Вот это все началось именно с того момента. То есть именно грехопадение, оно лишило человечества любви к Богу. Люди навсегда утратили способность любить Бога. И это самая большая трагедия всего человечества. Люди не могут любить Бога, не способны. И Писание об этом говорит. Все согрешили, все лишены славы Божией. Иисус, общаясь с фарисеями, людьми, которые являлись примером веры для всех евреев того времени. И говоря о фарисеях, он говорит своим ученикам, он говорит, что вы должны иметь праведность, которая превысит праведность фарисеев, чтобы войти в Царство Небесное. А фарисеям говорит, вы не имеете любви к Богу. Если хотите, я вам зачитаю это место, где он упрекает фарисеев, что вы не имеете любви. Это Евангелие от Иоанна. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Это он говорит не простым людям. Это он говорит людям веры. Людям, которые учили, которые проповедовали, которые своей жизнью доказывали всем, что они праведники. И он заявляет этим людям, что вы не имеете любви к Богу. Мы знаем, что он еще говорил, что ваш отец сатана и все такое. Но он говорит о том, что если праведники не имеют любви к Богу, то что говорить обо всех остальных? Мы потеряли эту способность любить Бога. Мы не имеем любви. Мы думаем, что в нас есть любовь. Мы сравниваем нашу человеческую любовь с любовью Божией и думаем, что вот эта любовь человеческая, это есть любовь Божья. Нет, дорогие мои, когда-то я об этом говорил очень давно, но хочу повторить, что любовь человеческая – это как лужа, а любовь Божья – это как океан. И сравнивать эту любовь, скажу вам честно, это просто мы, скажем так, не понимаем до конца, насколько разнится любовь Божья и любовь человеческая. Да, мы любим своих родителей, мы любим своих детей, но Иисус говорит намного о большей любви, любви, которую мы не имеем ее. И для всех людей на земле это проблема. Бог об этой проблеме хорошо знает. Он изначально, со дня грехопадения, он думал о том, как вернуться к своим детям. Как вернуть им эту любовь. Ветхий Завет, когда еще не был Иисус на земле, да, говорит о людях веры. Авраам, Давид. Этих людей веры мы хорошо знаем, да, по Писанию. И можно сказать, что в этих людях была любовь к Богу. Вы помните историю Авраама, да, когда Бог говорит Аврааму, приведи своего сына. То есть Бог постоянно, смотрите, он постоянно делает акцент на любви. Любишь ли ты меня? Иисус говорит Петру, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Постоянно об этом в Писании говорится. Постоянно о любви. Насколько, почему любовь так важна? Почему заостряется любовь? Почему, смотрите, люди веры, да, фарисеи, жили по заповедям, соблюдали заповеди. Ну, казалось бы, соблюдали закон. В субботу ничего делать нельзя. Иисуса упрекают. Ты там с учениками исцеляешь. Просто для них это был шок, как это в субботу можно было исцелять. Между прочим, в то время было много сект, которые проповедовали разные учения. И одно из сект очень близка была к учению Иисуса Христа. Я буквально недавно читал эту историю. Секта, о которой в Библии вообще не указывается. То есть фарисеи, саддукеи, были еще ессеи. Да, они жили именно по таким христианским понятиям жили. Они жили общинами, как потом жили апостолы. У них были общины, у них было очень близкое учение к Иисусу Христа, учение Иисуса Христа. Но у них были тоже расхождения с его учением. И для них работать в субботу это тоже был грех. У них были жесткие такие моменты законничества, которые они строго соблюдали. Иисус, он разрушил, скажем так, вот эти все элементы закона. И он строит свою, скажем, учение, не знаю, как это назвать, учение или жизнь на любви к Богу. Все. Вы помните, да, он говорит, любовь к Богу, и фарисей спрашивает, какая главная заповедь, он ему отвечает, возлюби Бога всем сердцем своим. То есть Иисус, он, скажем так, приходит в этот мир и открывает нам, насколько важно любить Бога. Что любовь к Богу – это самый важный и главный элемент всей жизни, всего человечества, всей вселенной. То есть любовь к Богу – это главная заповедь, выше которой не существует. Все страдания наши, все наши несчастья на этой земле, все наши переживания, все наши проблемы связаны с этой заповедью, потому что мы не способны любить Бога. Этот вопрос нужно именно к Богу. Спросить Бога об этом. Какая это любовь? Бог знает. Я не знаю, какая это любовь. Я могу только сказать вот что. Что говорит об этом Писание? Какая это любовь? Писание, оно как бы открывает нам эту любовь и показывает ее, какая она. И вы можете прочитать. Самое важное описание любви, вы помните, она не ищет своего. Послание к Коринфянам, да? Вот это характеристика Божьей любви. Не ищет своего, не корыстолюбиво, не то. То есть она абсолютная бескорыстная любовь. Абсолютно бескорыстная любовь. Просто любит и все. Не потому, что ты хороший, плохой, красивый, умный, глупый. Нет, просто любит. И дальше Писание говорит, Иисус говорит, нет больше этой любви, чем отдать жизнь свою. А в посланиях говорится вот о чем, интересная вещь. Говорится, по-моему, тоже послание Коринфянам апостол пишет, он говорит, может найдется один праведник на земле, который, или просто христианин, ну, человек, который умрет за праведника, но не найдется ни один, который умрет за грешника. Понимаете, умереть за человека, достойного смерти, и отдать за него свою жизнь не сможет никто. Практически это невозможно. Это возможно только Богу. Вот Бог, вы говорите, что какая-то любовь. Бог, Он показывает эту любовь через своего Сына. Показывает ее на кресте. И Он ее показывает в этом мире через людей, которые переполнены этой любовью в этом мире реально. Вы знаете, сколько на земле существует, сколько человечество со времен Христа придумало способов казни человека, да? Очень много способов. И насколько ухищренные способы казни. Казни всевозможные были придуманы. Мученические казни, когда человек страдал. Помните фильм «Тарас Бульба», там, когда умирает сын в новом фильме, сын Тараса. И эта казнь показана, очень такая страшная казнь. И вот вы представьте, если бы Иисус пришел во времена Тараса, он бы умирал, как этот парень на кресте, он бы умирал на дыбе. Если бы он пришел, допустим, во Франции во времена там, Наполеона, умирал бы, как умирали в то время, на гильотине. Если бы он пришел в наше время, он умирал бы, как умирают в Америке на электрическом стуле. Понимаете, он бы умирал бы тем способом казни, который выбрало человечество в этот момент. Он бы умирал бы в таких страданиях и в муках. На тот момент римляне убивали людей на кресте. То есть вот эти страдания, которые пережил Иисус, эти страдания, эти муки, вот они и являются показателем этой Божьей любви. Смотрите, представьте на секунду, если бы вы в своей жизни пережили какой-то такой момент в жизни, когда вы на грани того, что ваша жизнь сломана, и вы приговорены к смерти, буквально. И приговор зачитан, все, и день казни назначен, и вы должны умереть. И вдруг находится человек, который говорит, я умру вместо вас, и идет на смерть. Вы его не знаете, он вас не знает. Я говорю, скажем так, абстрактно, но если бы в своей жизни мы с вами пережили что-то подобное, и нашелся бы человек, который бы пошел на смерть вместо меня, например, то вот этот шаг, этот поступок для меня явился бы, наверное, изменил бы всю мою жизнь. Я бы всю жизнь вспоминал этого человека, я бы его передавал своим детям, я бы рассказывал, я не мог бы о нем забыть, потому что то, что он сотворил, сделал бы в моей жизни, для меня это было бы все, это перевернуло бы мою жизнь. Разве не так? И в жизни любого человека. И такие случаи происходили, когда кто-то отдавал свою жизнь за другого. Кто-то прикрывал на фронте друга, кто-то еще что-то делал. И когда человек это переживал, когда кто-то его спас, он потом не мог забыть этот момент жизни никогда. Он помнил об этом всю оставшуюся жизнь. И память об этом, она изменяла человека. Он уже становился другим, потому что тот поступок, который совершил кто-то вместо тебя и спас тебя, он тебя менять начинает. Вот это есть пример Иисусовой любви. Он умер 2000 лет назад. Естественно, нам трудно пережить это. Искусство пытается воспроизвести это страдание, муки. Да, это помогает, но мы забываем постоянно об этом. Мы охлаждаемся и все. Почему так важно думать о его страданиях? И так важно думать о кресте. Когда мы охладеваем, только крест может опять разжечь нас. Никакие знания, никакие библейские понятия нас не разожгут. Не зажгут нас опять. Только крест нас зажгет. Только крест. Об этом знает Бог и об этом знает дьявол. Поэтому дьявол делает все для того, чтобы затушить наш огонь в нашем сердце. И вот я возвращаюсь о любви, говоря о любви. О том, что эта заповедь не выполняется людьми на земле. И что Бог для этого делает, чтобы дать нам возможность Его любить, полюбить Его. Знаете, самое великое благословение для нас – это возможность любить Бога. Это самое огромное счастье, которое Бог дал нам на этой земле. Он дает нам возможность Его снова полюбить. Вот это и есть самое важное благословение. Это и есть самое важное процветание, скажем так, для нашей души. Он дает нам по своей любви, по своей долготерпению эту возможность. Я вам дарю эту возможность в своем сыне меня снова полюбить. Вы эту любовь потеряли, а в сыне моем вы ее найдете опять. И вы сможете меня любить. То, что вы потеряли навечно, то, что нас разделило с Богом, невозможность его любить. Как полюбить нам Бога? Это процесс всей нашей жизни, всего нашего христианства. Дух Святой будет вести нас до самого конца и будет нас учить, будет нам показывать и будет возрождать нашу душу в этой любви. Потому что любовь, она преобразовывает нашу душу, она меняет нас, она меняет наши чувства, наши эмоции, наше сознание, наш разум. И мы растем со Христом только в Его любви. Не в знаниях, дорогие мои, знания, они вас к Богу не приведут, они приведут вас к гордости. К Богу нас приводит только Его любовь и возможность Его любить. Любовь имеет свою характеристику. Любовь характеризуется смирением. Чем больше в нас любви, тем больше в нас смирения. Чем больше в нас знаний о Боге, но меньше любви, тем меньше у нас смирения. Вот это главная составляющая, по которой вы можете сами себе сделать оценку Божьей любви. Меньше смирения, и любви меньше. Больше у вас смирения, значит, и любви больше. Больше у вас знаний, но смирения меньше, автоматически больше гордости. Желание кого-то в чем-то упрекнуть, желание кого-то осудить. Оно будет расти автоматически. Знаете, как сообщающие сосуды, да? Нет любви, больше гордости. Больше любви, гордость уменьшается. Это закон. Здесь не нужно себя судить, других людей судить. Нет. Просто нужно себя оценивать со стороны и смотреть свое состояние. Ты видишь, что твое состояние по отношению к Богу охладевает. Гордость увеличивается. Желание осуждать людей увеличивается. Стоп, остановись. Просто остановись. И начни взывать Бога и говорить: Господь, мне не нужны знания, мне нужна любовь. Просите этой любви. Написано: просите, и Бог даст вам. Просите, стучите, да? И Бог даст вам. Значит, первый шаг, чему нас учит Бог, церковь, для чего вообще создана эта церковь, я говорю не про эту церковь, а вообще церковь на земле, это научить людей возродить в них любовь к Богу. Вот, это главная цель Бога на земле. Вас, во мне возродить эту любовь, которая у нас утеряна навсегда. Кто говорит, что у него есть любовь Божья? Кто говорит, что у него есть эта любовь? Мне таких жалко людей, понимаете? Потому что говорить о том, есть ли во мне любовь или нет, я не могу этого сказать. Бог знает, есть во мне эта любовь или нет. Это гордость, которая часто людей приводит к большому падению. Потому что Библия называет таких людей лжецами. Мы можем говорить только об одном, что ты во Христе, и ты находишься в Его любви, и Его любовь перетекает через тебя. Ты не знаешь, что будет завтра. Бог знает, что будет завтра. Где мы упадем и где мы встанем. И только Бог один знает. Наша цель – искать Его, искать эту любовь и наполняться ей. Но это еще не все, дорогие мои, это еще не все. Бог говорит о любви к ближнему своему. Вы помните продолжение этой заповеди? Возлюбите ближнего своего и возлюбите врага своего. А возлюбить врага своего — это вообще impossible, скажу вам честно. Потому что возлюбить врага — это легко говорить. Но в реальной жизни, если мы не способны любить Бога, значит, мы не способны любить ближних своих, и мы не способны любить своих врагов. То есть если мы не имеем этой способности любить Бога, как мы можем любить своих врагов? Это тоже невозможно. То есть без Божьей любви врагов любить невозможно. Как я могу любить своих врагов, а любви Божьей не иметь в себе? Я могу делать вид, что я люблю врагов. Я могу притворяться, да, я могу это делать. Я могу, как многие делают, и христиане многие в разных деноминациях, просто притворяются, делают вид такой набожности, они любят. Но в сердце их нет этой любви и нет этого прощения. И Бог рано или поздно всегда это выявляет и вытаскивает из сердец. В разных ситуациях Он это выявляет. И это как взрыв происходит, вспышка взрыва, вспышка гнева, когда люди проявляют какую-то ненависть, там, злобу. Бог всегда это выявляет. Он никогда не терпит лжи и лицемерия. Поэтому, как возлюбить ближнего своего и возлюбить врага, если у нас нет этой любви? Значит, первое – это искать эту любовь и наполняться ей. И Бог нам все для этого дал через своего Сына, чтобы мы поставили своей главной целью искать и наполняться этой любовью. Но дальше, когда мы в процессе этого, дальше Бог нас учит следующему шагу – научиться эту любовь сохранять в своем сердце. Этот шаг еще сложнее. Почему? Потому что сохранять любовь, когда у тебя все хорошо дома и в семье, и в жизни, когда все классно, легко. И благодарить Бога, и радоваться, и славить Его. Но когда в жизни начинаются страдания, когда в жизни начинаются стрессы, ох, как тяжело эту любовь сохранить. Начинается настоящая война в сердце. Борьба начинается. В этот момент Бог нас учит, Дух Святой, научиться сохранять любовь к Богу в момент стрессов, страданий и испытаний. Это война, которая происходит в нашем сердце. И когда мы начинаем эту любовь сохранять, хотя бы крупицы этой любви, то есть в момент, когда нас предают, когда от нас отрекаются, когда мы страдаем, когда нас бьют, когда у нас происходят какие-то проблемы, мы начинаем искать Бога, начинаем молиться, начинаем обращаться к Нему. И не с упреком, не со злостью или каким-то там вызовом, а просто начинаем Его искать и говорить: Господь, на все воля Твоя. Мы сохраняем эту любовь в своем сердце. В чем заключается сохранение любви? В том, что когда в нас не возникает вспышки агрессии к тому, кто нас обидел или предал. То есть, если в нас автоматически возникает агрессия к тому, к источнику, источник, который нас бьет в этот момент, тогда мы не сохраняем эту любовь. Почему? Потому что если кто-то вас предал или просто даже на дороге подрезал, да, у меня это часто происходит, потому что я постоянно езжу, и если я вижу, что во мне вспышка такая гнева возникает, человека, который меня подрезал, или, например, создал такую аварийную ситуацию, что я мог просто крэш мог произойти. Вот этот момент я чувствую, что происходит в моем сердце. Есть там что-то любви или нет ее? Если я вижу, что во мне агрессия возникает, все, Бог показывает, смотри. Смотри, ты пустой, дорогой мой. Тебе нужно повернуться ко мне опять и снова идти ко мне, именно искать эту любовь, потому что в твоем сердце агрессия. Когда я нахожу в себе силы прощать этого человека или ситуацию, которая возникает, и говорю: Господь, на все твоя воля, я благословляю, то в этот момент я сохраняю эту любовь. Я не пускаю агрессию, злость в мое сердце и сохраняю любовь. И в этот момент Бог открывает одну большую вещь. Он сжигает в нашем сердце агрессивные эмоции и чувства и надает нам любовь. В момент сохранения любви Он нам ее дает. Вот вам, скажем так, секрет, как еще наполняются любовью. Именно через прохождение, через стресс. Вы сохраняете любовь к источнику, к агрессии, и в этот момент сохраняете любовь к Богу, и Бог вас наполняет. Если вы не желаете ему зла, уже слава Богу, уже хорошо. Но дело в том, что можно обидеться не на человека. Можно обидеться на себя. Можно обидеться на судьбу, на ситуацию. И в конечном итоге можно обидеться на Бога. Господь, почему ты мне дал, допустим, почему ты дал мне эту ситуацию? Почему ты послал этого человека, например? Или почему этот человек меня там обидел, предал? Можно задать вопрос Богу, почему ты это допускаешь в моей жизни? Нет, нет, это уже другой вопрос. Здесь важно, что вы чувствуете в своем сердце. Пустоту. Но это легко проверить. Бог может проверить вас очень просто. Если этот человек, которому вы ничего не чувствуете, к вам придет, допустим, или вы с ним столкнетесь где-то. Да, вы здрасте скажете, но что вы почувствуете? Хорошо, пустота к человеку, допустим, равнодушие, безразличие абсолютное, да? Он вам безразличен. Я не могу судить конкретно об этом, допустим, важно, чтобы у вас не было агрессии, чтобы в вашем сердце не было обиды на человека, чтобы в вашем сердце не было обиды на Бога. Но важно, конечно, важно, если вы к этому человеку почувствуете хотя бы какой-то элемент любви, по крайней мере, помолитесь за него. Почему? Потому что наша душа, она, понимаете, она все записывает, как бы. В нашем сознании все откладывается. Вы можете думать, вам может казаться, что вы этого человека абсолютно простили и к нему ничего не испытываете. Но Бог видит ваше сердце. Он знает точно, что в вашем сердце. И поэтому вы не можете на 100% быть уверены, но если эта уверенность может дать только одно. Желание, чтобы этот человек спасся, получил спасение и прощение. Если вы за этого человека начинаете молиться, начинаете сострадать ему, в каком плане? Не в плане тому, допустим, что с ним происходит, там, здоровый или больной, нет, а в плане его духовного и душевного состояния. Если он агрессивен, злой, если он подлый, то вы будете понимать, что его душа умирает. Этот человек никогда не найдет Бога и не встретит его. Он может погибнуть. И у вас появится к нему сострадание именно в этом моменте. И вы начнете просто за него молиться, испытывая любовь к нему, как испытывает Бог к своим детям, которые грешат. Здесь очень много моментов. Но я сейчас хочу заострить внимание не на этом, а на том, что происходит с нами. И куда нам двигаться дальше. Как нам идти дальше к Богу. Как нам не разочароваться в нем? Следующий момент очень важный. Научиться отдавать любовь. Научившись сохранять любовь, нам нужно научиться ее отдавать. Это очень важно. Почему? Потому что если мы ее не отдаем, то она как бы застаивается, как вода, которая застаивается в сосуде. И когда мы ее отдаем, мы даем возможность Богу наполнять нас опять. То есть когда мы отдаем эту любовь, да, Бог нас наполняет опять. Вы знаете, что в природе есть круговорот воды, да, круговорот. Все в этой жизни рождается, растет, стареет и умирает, да? Все. Все в этой жизни имеет свое начало и конец. Так же и наша Вселенная, так же весь материальный мир, так же все цивилизации на этой земле рождаются и умирают. Нет ничего постоянного, все временно. В этом материальном мире нет ничего постоянного. Мир, в котором мы живем сейчас, Библия называет иллюзией. Все, что мы видим вокруг, это иллюзия. Мы видим, как сейчас рушатся те, скажем так, догмы всевозможные, рушатся целые, ну, построенные, да, как бывший Советский Союз. Целое огромное государство, имеющее большое, скажем так, такой пласт, ну, духовный даже, учение, да, которым нас учили, в котором мы выжили. И все это сейчас разрушается. Мы видим, что творится на Украине, происходит в других странах. То есть сейчас мир очень шаткий, все колеблется, нет ничего постоянного в этом мире. И страна, в которой мы живем, тоже мы не знаем, что с ней будет дальше. Мы знаем, что, допустим, Китай, например, который был, всегда отставал, сейчас поднимается на подъеме. И может быть, придет время, когда китайская цивилизация поднимется очень высоко и станет цивилизацией номер один на этой земле. Мы знаем историю, римская история. Да? Это была мощнейшая цивилизация. Она имела огромное влияние, это была высокая культура, высокоразвитые люди. Они верили в своих богов, но однако они достигли высокого процветания. А потом эта цивилизация, как бы, скажем так, она затухла и исчезла. И мы знаем на примере других стран, все имеет свое начало и конец. Но Бог, мы знаем, Он вечен. И духовный мир, который рядом с нами, Он вечен. И вот Бог, Он творец. Он творит через свою любовь, творит этот материальный мир. Мы надеемся на то, что мы попадем с Богом дальше. Да? Мы надеемся на тысячелетнее царство. Мы надеемся. Но сейчас очень важно для нас научиться жить этой заповедью. Возлюби Бога превыше всего. Возлюбить Бога, сохранять эту любовь к Богу, к ближнему и отдавать эту любовь. То, что я сейчас говорю, скажу вам честно, выполнить очень тяжело. Это очень трудно. Это процесс, который займет всю нашу жизнь. Мы это будем делать до конца, мы будем учиться. Но сейчас важно построить правильный фундамент нашей веры. Чтобы наша вера основывалась не на корости, а именно на этом. На той любви, которую Иисус нам дал, что мы сейчас свою веру, этот фундамент правильно выстроили, чтобы когда придет в нашу жизнь шторм, мы устояли и сохранили эту любовь и двигались дальше. Почему это так важно? Я еще хочу коснуться одного важного момента. Это наше наследие. Между прочим, если изучать Ветхий Завет, то вы обратите внимание, что Бог уделяет большое внимание наследию. Если мы открываем Евангелие, да, мы читаем наследие Иисуса Христа, там все, кто кого родил, цари Ветхого Завета, кто родил, кого родил, как прожил жизнь. Почему это так важно, как вы думаете? Почему Писание говорит о проклятии до четвертого колена? Я могу привести пример, читал с какого-то журнала, уже не помню, когда люди усыновляют детей, удочеряют, ну, в общем, берут детей маленьких, да, воспитывают их. И не помню точно случай, когда ребенка взяли, но усыновили, ну, мальчика. Хорошая семья, он вырос, все, жил в благоприятной среде, все было прекрасно, а потом вырос, он начал делать плохие вещи. Я уже не могу точно никакие, ну, в общем, оказалось, что его родители были, ну, людьми не очень хорошими. То есть наследие. Наследие в жизни людей играет где-то 90%, скажем так, отражается на нашу судьбу. 90%, как мы живем в этой жизни, отражается на наше наследие. Вот то, что мы испытываем, то, что мы чувствуем, те переживания, страдания, любовь, все это переживали наши с вами бабушки и дедушки, прабабушки, прадедушки, пра-пра-пра-пра-пра. Если бы Бог открыл вот мне, например, вам, да, вашу родословную, и вы увидели всех своих предков, откуда вы идете, как они жили, вы бы увидели там себя, вы бы узнали себя в этих ситуациях, вы были бы поражены, вы были бы в шоке, сколько всего, что вы пережили сейчас, переживали ваши предки. И вот это наследие, которое мы несем, оно определяет 90% нашей реальной жизни. 10% это то, что мы здесь живем, приобретаем свой опыт, сами там страдаем, мучаемся, но 90% наше наследие. И что главное в наследии? И что является проклятием? Вы знаете, в верующих семьях, я обращал внимание, в баптистских пятичастных, там, понимаете, там люди часто от третьего, четвертого поколения уже верующие, страдали за Бога, там и сидели в тюрьмах, и прощали, они переживали моменты. И вот я обращаю внимание, как в этих семьях, и как бы, ну как бы жизнь другая немножко, да, и они себя отделяют от нас, кто пришел с мира. А я обращаюсь сейчас к тем, кто пришел с мира, потому что я сам с мира. Насколько нам сложнее? Почему? Потому что наследие 90% определяет нашу судьбу сейчас. И это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы поняли очень сильно. Что это значит? А вот что это значит. Наследие – это те чувства и эмоции, которые испытывали ваши предки за всю свою жизнь. Вот это все, что они испытывали, переживания, да? Любовь, уныние, депрессии, ненависть, злобу, желание отомстить, все это, вот эти чувства, я говорю не про мысли, а чувства, они откладываются, как наследие, придутся в наши души. Эти чувства можно разделить конкретно на две категории. Агрессивные чувства, агрессия. Что это значит? Агрессия к любви к Богу. Агрессивные чувства. То есть чувство отречения от любви. Когда мы не прощаем, когда мы ненавидим кого-то, да, мы реально отрекаемся от любви к Богу. Если я ненавижу человека, да, я отрекаюсь от любви к нему, правильно? Автоматически я отрекаюсь от любви к Богу, нарушая первую заповедь. Это происходит автоматически. Ты говоришь, я люблю Бога, а человека ненавижу. Если я говорю, я люблю Бога, а человека ненавижу, нет, я Бога не люблю. И больше того, я отрекаюсь от любви к Богу, я нарушаю первую заповедь. И вот когда наши предки жили и нарушали эту заповедь в своей жизни, да, они накапливали агрессию, накапливали через поколения. Эта агрессия и является проклятием. То, что Библия называет проклятием. И то, какое наследие мы получаем, зависит наша дальнейшая жизнь, как мы живем сейчас. Если наша жизнь тяжела, то мы не должны никого винить. Мы просто должны идти к Богу, чтобы Бог остановил вот это наследие, которое мы получили. Виноват, дорогие мои, не наши бабушки и дедушки, виноват Адам и Ева, скажу вам честно. Первородный человек виноват, Адам и Ева. Все началось с Эдемского сада. Не надо никого винить, нужно разобраться и идти дальше. Никого не обвиняя, никого не презирая, никого не осуждая. Понять, что когда, смотрите, когда у верующих христиан, да, родители, бабушки, дедушки верующие, когда у них уже с третьего, четвертого поколения люди остановили вот это проклятие, они покаялись, и они стали накапливать любовь к Богу в своих душах. То есть они остановили процесс разложения души и несут наследие, вот эту любовь, когда они научились прощать в их сердца. Вот почему у них наследие немножко другое. Слава Богу, я рад за этих людей, я радуюсь и благодарю Бога за них. У нас, нам Бог дает шанс, дорогие мои, остановить вот это наследие сейчас. То есть вы, если в ваших семьях не было верующих людей, верующих, истинно верующих, искренне верующих, то вам Бог дает шанс остановить это наследие. Остановить эту агрессию, которую нам она передалась. Мы, как происходит эта остановка агрессии? Первый шаг идет через, когда мы приходим к Богу и каемся. Когда мы просим Бога о прощении, вот когда вы покаялись первый раз, да, вы сделали первый шаг к тому, чтобы остановить проклятие в вашей жизни. То есть остановить эту агрессию, которую вы получили от своих предков в своей душе. Бог начинает эту агрессию из вашего сердца удалять, трансформировать ее, изменять, наполнять вас любовью и изменять Христовыми чувствованиями, изменяя не прощение на прощение, ненависть на любовь. И вы начинаете преображаться. Ваша душа начинает возрождаться, изменяться, и вы начинаете расти в Боге. Да, это процесс сложный, да, мы будем падать, но, дорогие мои, вы должны понять, что это и есть самое важное. Вы первые, вы должны порадоваться этому, что ваши дети уже понесут благословение, потому что вы остановили в своей жизни проклятие. Идите дальше на этом пути, не останавливайтесь. Это говорю себе, кстати, тоже. Идти дальше и не останавливаться, двигаться дальше и наполняться этой любовью. Останавливать агрессию в своем сердце. Каждый раз, когда в ваше сердце приходит обида на кого-то, начинать бороться с этой обидой, сохраняя любовь к Богу, сохраняя любовь к тому, кто вас является источником этой агрессии. Двигаться дальше. Вы увидите, что будет происходить в вашей жизни. Как только вы побеждаете, да, тут же придет любовь, покой в сердце. Моментально. Я это проверял на себе. Стоит мне приложить максимум усилий, это может быть что угодно, я буду каяться, я буду плакать, да, я буду Бога просить, буду прощать, благословить этого человека, но в момент прощения я чувствую, как приходит покой в сердце. Вот этот покой, он, скажем так, он как бы такой, знаете, как вот любовь, когда она приходит, она несет с собой покой сразу. Вы обязательно это почувствуете, такой покой в сердце, успокоение, радость. Вот сразу Господь тут же вас касаться начинает, моментально, когда вы сохраняете эту любовь. Научиться нам сохранять любовь – это очень важный момент. Вы знаете, что Бог, Он действительно сделал все для того, чтобы нас изменить, для того, чтобы нас сделать совершенно другими, чтобы нас сделать живущими во Христе. У нас еще есть время, да? Это будет нелегко, дорогие мои, это будет нелегко. Да, это будет нелегко. Да, будут приходить всякие всевозможные, скажем так, моменты в нашей жизни. Но, смотрите, страдания можно отнести не просто как к страданиям, а как к очищению. То есть, если, допустим, мы на страдания смотрим как на наказание, да, от Бога, тогда нам очень тяжело. Но если вы начнете смотреть на страдания как на очищение, на возможность измениться и стать лучше, тогда вы поймете, что страдания, они являются лекарством, данным нам от Бога, чтобы стать лучше, чтобы стать смиреннее, чтобы стать более добрыми, чтобы наш характер преобразился. Понимаете? Отношение к страданиям может поменяться. Я, например, в своей жизни пережил, когда у меня была сильнейшая боль в спине, то я первый раз в своей жизни стал благодарить Бога. Скажу честно, я никого сейчас не пытаюсь утвердить эту истину, чтобы сказали, не-не-не-не. Просите Бога, чтобы Бог вас исцелял. Но я скажу свой пример. Я стал Бога благодарить за эту боль. Не просить Бога, чтобы Он ее убрал, нет. Это мой пример, и я не хочу сейчас вам заставлять вас и говорить, что это доктрина, делайте так. Нет. Просто это мой пример, лично мой, в моей жизни. Я стал Бога благодарить. Я говорю, Господь, благодарю тебя за эту боль. У меня была сильнейшая обида. Очень сильная обида была. И я не знал, как простить. И вот когда эта боль вошла в мое тело, да, как вот это жало в плоть, как Павел пишет, да, то эта боль, которую я переживал, я почувствовал, что эта боль мне идет на благо, а не на, скажем так, на страдания, просто на страдания плоти. То есть душа моя стала изменяться в лучшую сторону. И чем сильнее боль, тем в душе моей стало становиться легче. Такой свет стал появляться в душе. Я почувствовал прощение, я почувствовал такую, знаете, незыблемость и примитивность моей обиды. Моя обида – ничто. То, что пережил Иисус, это просто сравнивать даже невозможно. И просто благодарить Бога и говорить Ему, Господь, Ты через эту боль даешь мне возможность смириться и покаяться еще раз, и простить. И я просто стал благодарить. Вы знаете, со временем боль ушла, исчезла полностью. И временами я заметил, когда я обижаюсь, боль возвращается. Но стоит мне начать прощать, боль уходит. Ну, это такой мой маленький пример из моей личной жизни. Господь нас всех исцелил на кресте, да. Он взял, понес наши страдания и болезни. Он не хочет, чтобы мы страдали. Но, дорогие мои, в Писании также сказано, если тебя глаз соблазняет, то вырви его. Лучше войти в Царство Божие калекой, чем погубить свою душу. Вы внимательно, если изучаете Писание, вы найдете много мест, что Иисус, когда пришел на эту землю, Он не исцелял наши тела, дорогие мои. Он исцелял наши души. Первое, что Он делал, Он говорил, веришь ли ты в Меня, да? Второе, что Он делал, исцеление. А третье, что Он делал? Чем Он заканчивал свое исцеление обычно? Чем Он заканчивал? Какими словами? Да, иди и не греши. Почему? Потому что Его цель была исцелить душу человека. Он прикасался к человеку, и, видя его веру, его желание измениться, он исцелял такого человека. И само исцеление, оно исцеляло не просто тело, оно исцеляло душу. Человек, который после такого исцеления или соприкосновения с Иисусом шел бы обратно и грешил, то в его жизнь пришло еще больше страданий и мучений. Если бы человек, которому Иисус исцелил, он бы пошел и продолжал бы грешить, то там вошло бы в 7 раз больше злых бесов и было бы еще хуже с такому человеку. То есть Иисус как бы предупреждает человека и говорит, иди и не греши. Но он видел, что человек готов к тому, чтобы стать другим. Душа его, она уже, пройдя через исцеление, как бы прошла через покаяние. Как разбойник на кресте, да? Который что он сделал? Он просто обратился к Иисусу и сказал, помяни меня, да? Он, скажем, осудил сам себя, даже не каявшись, не прося у Бога прощения, просто сам себя в сердце своем осудил и обратился к Иисусу с простыми словами. Да? Иисус говорит, сегодня же ты будешь в моем царстве. То есть исцеление души человека – это то, ради чего Иисус умирал на кресте. Ради того, чтобы изменить наши души, чтобы исцелить наш характер, исцелить наше внутреннее состояние, наше сердце. Но тело наше, дорогие мои, пока мы живем на этой земле, пока мы находимся в этом теле, тело все равно будет страдать. И Павел, который был апостолом, да, имел жало в плоть. Что сказал им Иисус? «Довольно для тебя моей благодати». Да? Там есть даже продолжение этих слов. Очень важное продолжение. «Довольно для тебя моей благодати». А дальше он продолжает очень важные слова. Я, честно говоря, не помню. То есть Иисус показывает нам с вами, что пока мы живем на этой земле, ничье тело в Царство Небесное не попадет. Да? Мы будем преобразованы. Попадают наш дух и наша душа. Вот это главное, о чем мы должны заботиться. О возрождении наших душ. Смотрите, мы молимся, да? Мы молимся о возрождении Детройта, да? О возрождении Мичигана. Мы молимся, молимся, да? И, ну, может, кто-то немножко, знаете, начал разочаровываться. Возрождение. Вы знаете, возрождение Мичигана, да? Возрождение Детройта. Возрождение начинается с нашего с вами возрождения. С возрождения наших с вами душ. Если наши с вами души не возродятся, то не будет никакого возрождения. Почему? Потому что мы влияем на людей, которые нас окружают, находясь здесь сейчас и находясь в этом мире, мы постоянно на них влияем состоянием нашей души. Очень просто, возьмите тело человека, да, и посмотрите, как устроено чудно тело человека, как Бог устроил наше тело, да. В теле человека находятся миллионы, миллиарды клеток, да. Эти клетки, да, они так чудно устроены, что они соприкасаются с друг с другом и через стенки функционируют. То есть кровь подходит к этим клеткам, приносит им полезное все, да, полезные вещества и уносит вредные, да. И организм работает как часы у человека, да? Каждая клетка имеет свое строение, да? Ядро, она имеет там какую-то плазму, имеет оболочку. И вы знаете, что клетки могут болеть, да? Они могут становиться раковыми, да? Раковая клетка. Это клетка, которая перестает работать на организм, она начинает работать на себя. Она забирает у организма все полезное, но ничего не отдает обратно. Она не дает энергию. Она работает только на себя. Такая клетка становится как эгоист. И что интересно, эта клетка может влиять на клетки соседние и заражать их, и они становятся тоже больными, эти клетки. То есть тело человека начинает болеть. Но Бог дает нам через Писание и обратный процесс. Когда клетка может влиять на соседние клетки, исцелять их. То есть клетка, исцеленная клетка, она может исцелять клетки рядом стоящие. Что такое тело Христово? Тело Христово – это мы все с вами, да? Но в тело Христово входят не только христиане, дорогие мои. В тело Христово входит все человечество. То есть Бог, Он сотворил всех людей. И все люди являются одним огромным организмом. И в духовном мире мы можем влиять друг на друга. Неважно, на каком расстоянии друг от друга находимся. Вы знаете, как во время войн, да, когда происходили стрессы, допустим, или когда какие-то вещи происходили, когда сын на фронте, мать чувствует, да, боль, чувствует, переживает. На любом расстоянии мы чувствуем своих близких. То есть в духовном мире мы можем влиять на людей, которые находятся на любом расстоянии от нас. В духовном мире мы можем влиять на людей, которые находятся вокруг нас. Когда мы преобразовываемся, и наша душа видоизменяется внутри, когда наполняется любовью, то мы начинаем влиять на людей, которые находятся рядом. Заповедь возлюби ближнего своего, да? Кто такой ближний? Как вы думаете, кто такой ближний? Да, да, ну, по-разному думают. Некоторые думают, там, близкие, родственники, кто-то еще. Можно проще сказать, ближний – это тот человек, который находится в данную минуту рядом с тобой. Вот близко к тебе – это и твой ближний. Вот повернитесь друг на друга, посмотрите, кто ваш ближний сейчас. Мы все ближние, да? Кто-то ближе, кто-то дальше, но мы вот находимся. Вы вышли на улицу, да? Погрузились в толпу, пришли на работу, там вокруг вас неверующие люди, там ругаются, там злые какие-то. Они ваши ближние. И вот вы заходите, да, туда, в эту атмосферу грязи, например, да, а ваша душа уже преображена, и она вот как эта клетка начинает влиять на тех людей, которые находятся рядом. И люди обязательно будут чувствовать что-то к вам. Кто-то почувствует к вам какое-то притяжение, кто-то наоборот, от вас будет как от огня шарахаться, убегать. То есть люди начнут чувствовать что-то к вам, вы начинаете влиять. В духовном мире нет пространства и времени. В духовном мире мы все являемся одним целым. И мы влияем своими душами на людей, которые нас окружают. Поэтому, возрождаясь внутри себя, мы начинаем влиять и возрождать мир, который вокруг нас. И чем ваша душа будет больше преображаться в Христовых чувствованиях, тем сильнее вы начнете влиять на мир, который вокруг вас. И мир начнет преображаться вокруг нас. Если наша душа не возрождается, то наши молитвы – это пустое, скажем, сотрясение воздуха. Важно, чтобы наши души начинали возрождаться. Потому что Писание говорит, можно молчать, как апостолы, да? Они шли, и тень исцеляла. Иисус, когда, вы помните, женщина прикоснулась, Он ее исцелил, да? Он ее не исцелял, Он просто шел. Он шел, он даже не видел эту женщину. Он просто шел, он двигался в толпе, она подошла, коснулась его. Он что, молился над ней? Он что, ее там как-то там спрашивал о чем-то? Она просто прикоснулась и получила исцеление. Когда она его получила, Иисус это почувствовал, и почувствовал, он говорит, сила, да, сила вышла, сила. То есть душа преображенная, наполнена любовью. Любовь – это есть энергия, это есть сила, которая может преобразовывать и менять окружающий мир, и исцелять в том числе. И даже не надо молиться, просто можно двигаться, и кто-то будет рядом, и он исцелится. Находясь рядом с вами, он даже не поймет, почему. Да, лучше, конечно, если вы помолитесь, возложите руки. Но даже если вы этого не сделаете, если вы преображаетесь в своей душе, то Бог уже будет действовать, потому что ваша душа наполнена им, наполнена его любовью. И она, эта любовь, это сила, которая преображает окружающий мир. Поэтому, если мы концентрируемся не на любви, а на делах, не на том источнике, который творит эти дела, а на, только на, скажем так, на производных, вот на результатах, нам нужны плоды. Вот есть плоды, нет плодов. Дорогие мои, нам не обязательно их видеть, эти плоды. Плоды могут нас привести к гордости, дорогие мои. Мы можем возгордиться в виде этих плоды. Я видел верующих, которые очень продвинутые в вере, как они спорили между собой, кто из них имеет плод. И далеко неприятный спор. То есть это ведет к гордости. Нет, дорогие мои, плоды – это дело Бога. Вы с кем-то поговорили на улице, да, на работе, и вы не знаете, что дальше будет с этим человеком. Но плод уже может быть посеян, Бог увидит этот плод. А вам не обязательно его видеть, этот плод. Не надо на этом концентрироваться, на плодах. Концентрируйтесь на любви к Богу и на своей душе, на том, как она преображается, ваша душа, как вы движетесь к Богу. Знаете, для кого-то, может быть, это покажется очень, скажем так, трудно и сложно. Но если в этом увидеть радость и счастье от того, что вы имеете способность, вам Бог даровал, нам всем Бог даровал эту способность его любить, которую люди потеряли на земле. Бог нам дал эту возможность полюбить Бога, научиться прощать своих врагов. Вы можете жить этим, если для вас это станет счастьем, если вы начнете видеть в этом радость, в том, что вы простили врага своего, в том, что вы наполнились, в том, что вы где-то поступили не так, как вы поступали раньше, если для вас это станет счастьем, так для, это не будет для вас принудиловка, это будет для вас образом жизни. Вы будете радоваться, жить этим и все. Это будет даже, вы не будете говорить во Христе, вы не во Христе. Это ваша жизнь будет такая. Ваша жизнь во Христе, это не когда вы живете знаниями, а когда вы так живете просто и все. Если мы будем радоваться этим, если мы будем жить этим, понимаете, перестанем, будем уходить от осуждения, дорогие мои. Все, больше ничего не нужно. Идите, двигайтесь дальше, радуйтесь, благодарите, прославляйте. Что такое прославление? Да, прославление, да? Прославление – это вы объясняетесь Богу в любви. Вы говорите, как Ему любите, как вы Его любите. И не надо, можно прославить Бога по-разному. Важно, чтобы эта любовь к Нему была искренней в вашем сердце. Все. Можете в машине Его прославлять, можете на работе, можете в церкви, само собой. Но это прославление – это вы объясняетесь Богу в любви. Вы говорите Ему о том, как вы Его любите. И Бог не терпит фальши. Если мы прославляем Бога, но любви к Нему не имеем, лучше замолчать просто. Лучше закрыть свой рот и сказать: Господь, у меня нет любви к Тебе. Прости меня и дай мне эту любовь. И все. Не надо фальшивить, не надо обманывать Бога, если в нас нет этой любви. Не надо, Ему не нужно фальшивое объяснение в любви. Надо просто, никого не осуждая, просто начать к Богу просить у Бога этого. Чтобы Бог дал нам возможность еще раз и еще раз это переживать. Радоваться, благодарить Его, объясняться Ему в любви, как мы Его любим, как мы Его сильно любим. Еще я вам дополню, вот эта притча, помните притча о долгах, да? Кому больше прощено? Помните эту притчу? Вот кому больше прощено, да? Кому больше прощено, в том больше любви. Тот больше будет благодарен и больше будет наполняться этой любовью, да? Парадокс. Я не хочу сейчас осуждать нас, ни себя тоже, потому что когда человек грешил, страшной жизнью жил, и когда его Бог прощает, и когда человек переживает вот это прощение Божье, он так может переполниться этой любовью, что просто... И такие примеры еще раз, кто что с чего начинал, да? Мы, допустим, не пережили в своей жизни этого. Может быть, мы так не падали низко, как другие упали. И мы, может, не пережили этого, и мы себя считали все-таки не такими плохими людьми, мы считали себя не грешниками большими, и мы не пережили этого, мы не пережили такого. Мы не чувствуем такой огромной благодарности, как испытывает тот, кто был приговорен к смерти, да, за страшный какой-то там грех человек. Тот человек будет просто вообще, он просто, для него это все. А для нас мы не можем это ощутить, но у нас есть крест. Вот крест Иисуса Христа, он нам помогает преображаться. Каждый раз, когда ты понимаешь, что твой грех вбил гвозди Иисусу Христу в его плоть, заставил его взойти на крест, вот это ощущение, оно дает нам возможность переживать то, что переживают те, которые упали низко-низко, которые так упали на этой земле, что ниже уже некуда падать. Ну хорошо, дорогие братья и сестры, я вас уже притомил немножко.